бы Светлана с новостями нас познакомила. Светлана Вольская, но Надежда сейчас расскажет, чего ждать от синоптиков.
Но погода налаживается, судя по прогнозам синоптиков. В северо-западном районе днем практически будет без осадков, заметно потеплеет. В центральном районе при переменной облачности будет без осадков. Но, правда, вот в Черноземье, в Среднем Поволжье и в северокавказском районе низовья Хволки местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 18 до 20 градусов тепла, в Москве и Московской области переменная облачность также без осадков, ветер слабый, северо-западный 1-3 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба, температура от 18 до 20 градусов выше нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Подготовка к маршу несогласных в Самаре. Итоги деятельности Тони Блэра на посту премьер-министра в Великобритании. Кроме этого, мы вас познакомим с новостями спорта, с обзором центральной российской прессы.
Но это лишь некоторые из наших тем. Ну, а о главных темах погодя. Сейчас же перейдем к другим темам. Сперва отправимся в Самару, где в непростых условиях идет подготовка к маршу несогласных. Он запланирован на 18 мая. Но вот вроде бы уже достигнута договоренность между властями и оппозицией. Ну а с подробностями Сергей Хазов.
Вечером 11 мая стало известно, что мэрия Самары согласовала с организаторами проведение 18 мая марша несогласных. Мэр Самары Виктор Тархов встретился с организаторами шествия. Участники коалиции по проведению марша, члены Объединенного гражданского фронта, НБП, Союза местного самоуправления, Авангарда Красной молодежи, Народно-демократического союза и правозащитники предложили компромиссный маршрут шествия, который и был утвержден властями. Марш несогласных в Самаре начнется 18 мая в 5 часов вечера у фонтана на улица Осипенко. Колонна манифестантов направится к набережной Волги, где около монумента Ладья пройдет митинг. Власти разрешили шествие после того, как поняли, что оппозиция в Самаре крайне слаба, комментирует политолог профессор Евгений Малевич.
По-видимому, сейчас принято самое правильное решение, поскольку будет абсолютная кучка людей, абсолютная кучка. Много тут не соберешь. Кому холодно или жарко от того, что они пройдут до Ладьи и даже там что-то скажут. Так что, по-видимому, все пройдет без эксцессов. Просто побузить надо. Это очень своеобразные ребята. Им просто надо побузить. Это ребята, ориентированные на бузу как таковую. Любой повод.
Это мнение разделяет и руководитель Самарского регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
Мы пока руководствуемся в данной ситуации решением Бюро Федерального Совета о протестных акциях, в котором четко сказано о том, что партия считает нанесением политического ущерба совместной организации использованной партийной символики в мероприятиях с участием НБП. Я думаю, что, учитывая вот ту базу, которая стоит за организаторами, членскую базу я имею в виду, на этот марш выйдет около 1-2 сотен людей, за исключением возможности приезда из других регионов, возможно, стимулирования для того, чтобы люди выходили. Плюс, возможно, еще один такой вариант, когда действия правоохранительных органов и продолжат вот эту неразумность будет. Вполне вероятно, что и другие политические силы примут решение об участии в этой акции.
Простые самарцы говорят, что обязательно придут на марш оппозиции, потому что существует много проблем, о которых они хотят сказать власти.
Жилищный вопрос. Ну, в первую очередь, это ипотечные программы. Хотелось бы более гуманное решение с учетом, в том числе, и заработной платы.
Так как я пенсионер, я считаю социальность главной.
Главное для самарцев – это 5-й поселок Киркомбината. Без воды, нет удобств, мы живем. И есть мы на карте или нет, неизвестно.
Ожидается, что в самарском марше несогласных примут участие члены партии и движений, входящих в коалицию «Другая Россия». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Ну, то, несмотря на то, что наш корреспондент в Самаре так вроде бы благоприятную обстановку, благостную, описал, приходит сообщение из Самары о том, что, например, задержан главный редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев, который, что интересно, прибыл в отделение милиции, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания своей дочери Анастасии, одного из организаторов марша несогласных. Но вот прибыл он, его и тоже, в свою очередь, задержали. Никаких объявлений пока им не предъявлено. Причины задержания в милиции не пояснили. Ну а поскольку мы вам обещали сообщить таки нашу главную тему сегодня. Тема у нас связана, уж не знаю, как сказать, с культурой, не с культурой, имеет ли к культуре отношение конкурс Евровидения, под знаком которого Европа жила минувший уикенд. Ну, так или иначе, вот Евровидение — наша главная тема. И вопрос у нас такой: как вы относитесь к конкурсу Евровидения?
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения: в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент радио «Свобода». А тем временем в нашу студию вошла Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
У нее в руках целая кипа сегодняшних свежих российских газет, и мы продолжим эту тему. Итак, итоги Евровидения на страницах сегодняшних российских газет.
Представлены широчайшим образом. Серебро забронзовело. Я процитировала российскую газету. На первой полосе издания пишет: главным событием телеконкурса в Хельсинки стал дружный прорыв славянских музыкантов и их песенной культуры на ведущие позиции в европейской табели о рангах. Победительница — Сербия, которую до последних этапов голосования могла догнать Украина. На третьем месте Россия, причем с большим отрывом от Турции. Пятая — Болгария, шестая — Беларусь. Очень приятные итоги. Благодаря прошлогодней победе финских чудищ из группы «Лорди», нынешнее 52-й по счету Евровидение проходило в Хельсинки, пишет газета «Газета». Триумф клоунов-металлистов пробудил дремавшие в людях чувство юмора, так что в этом году конкурс шел намного веселее и бодрее. Результаты Евровидения 2007 оказались не такими сенсационными, как в прошлом году, полагает издание, но довольно неожиданными. Газета «Известия» озаглавила публикацию Евровидения «Почему зрители голосовали именно так?». И вот этому расследованию посвящена публикация на первой, а также десятой полосах издания. «Время новостей» пытается дать ответ на вопрос, почему же зрители голосовали так, во всяком случае, версии приводит. Издание пишет, да, кстати, озаглавлена публикация «Бедра патриотов». На бородатом конкурсе песни Евровидения 50 лет назад призванном противопоставить милые стандарты жанра европоп наступающему рок-разгулу, а теперь ставшему народной забавой «болеем за соседа», случилась, по мнению издания, любопытная история. Сербия с душераздирающей песней «Молитва» в исполнении грозной женщины-мужчины Марии Шерифович, якобы про то, как сербский дух выстоял под давлением Запада. Впрочем, песня звучала по-сербски, а примерный перевод в эфире предложил журналист Максим Шевченко. Так вот, Сербия сняла все сливки, второе место занял Андрей Данилка, это Верка Сердючка, с ёрническим танцевальным постмодерн-шлягером, в припеве которого звучали псевдомонгольские слова «Лаша Тумбай», один раз измененные на «Раша Гудбай». Бронзу получило русское серебро, секретный спецпроект заслуженного поп-алхимика Максима Фадеева, сексуальные девицы с бойким еврошлягером последнего поколения, без тени иронии. Так вот, все это в России трактуют тремя способами, а какими — через полчаса.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая нас знакомила с итогами конкурса Евровидения с точки зрения журналистов на страницах сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7 часов 15 минут и о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Орске при взрыве в кафе погибли 10 человек. Причина пока не установлена. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя еврейской гимназии Дмитрия Никулинского. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает в Москву с двухдневным визитом. В Ираке за минувшие сутки погибли около 70 человек. 50 из них — жертвы взрыва в городе Махмур на севере страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну, а в 10 часов по московскому времени, а точнее в 10.07, вам предоставится последний шанс послушать программу «Прессинг» в повторе. Ну что же, там итоги спортивной недели, как всегда, подводятся. Среди главных тем — это, конечно же, чемпионат мира по хоккею, завершившийся в Москве. И главный матч футбольного тура — ЦСКА «Спартак», встреча лидеров. Ну, естественно, и очередной этап «Формулы-1», и экономическая тема. В общем, как всегда, программа «Прессинг» очень насыщена. В 10.07 по московскому времени. Ну, а сейчас мы как раз о новостях спорта, собственно, и поговорим. Начнем с чемпионата мира по хоккею. Он завершился в Москве, как только что было мною сказано. Так вот, в финале сборная Канады выиграла у команды Финляндии 4-2. А бронзовые медали завоевали российские хоккеисты, обыгравшие в матче за третье место шведов 3-1. Тем временем, чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет завершился в Бельгии. Там в финале испанцы победили англичан 1-0. И таким образом в седьмой раз сборная Испании стала победителем этого соревнования, которое проводится с 1982 года. В прошлом году, напомню, титул завоевала команда России, но в нынешнем розыгрыше она не пробилась в финальную восьмерку. И что важно еще, что по итогам этого турнира определились 5 команд, которые будут представлять Европу на чемпионате мира. Он пройдет в конце лета, даже правильно сказать, в конце лета, начало осени в Южной Корее. Так вот, помимо финалистов, испанцев и англичан, полуфиналисты, это сборные Бельгии и Франции, и Германия, выигравшая в матче за 5-е место у Нидерландов, вот эти 5 команд будут представлять Европу в мире. От футбола международного перейдем к российскому. Завершился 4 матчами тур 9-й российской премьер-лиги. Вчера Химки с Сатурном сыграли 0-0. Еще ничья в матче Кубань-Зенит 1-1. Рубин выиграл у Амкара 1-0. Локомотив у Ростова 2-0. Ну а лидеры, как известно, сыграли еще в субботу. Значит, ситуация такая. Здесь у «Спартака» 19 очков, у «ЦСКА» и «Зенита» по 16. На четвертом месте идет «Москва», у нее 15. Определился чемпион России по волейболу среди мужских команд. Это казанский клуб «Динамо ТТГ». Встречались в финале 2 динамовских команды. Вот казанская и московская. И вот 5-й матч финальной серии прошел в Москве. И неожиданно легко в 3 партиях казанский клуб выиграл у хозяина площадки и, соответственно, выиграл и серию со счетом 3-2. Ну, а гандболистки Тольяттинской «Лады» провели первый матч финала женской, естественно, Лиги чемпионов. Они на своем паркете принимали соперниц из датского клуба «Слагелсе». Матч этот завершился в ничью 29-29 в Копенгагене. Через неделю пройдет ответная встреча. Ну и о велоспорте. Началась в субботу многодневная гонка «Джиро д'Италия». Первая из 3 великих многодневок. Так вот, вчера прошел 2-й ее этап. Участники преодолели 205 километров по дорогам острова Сардиния. Это был равнинный этап. На финиш гонщики прибыли общей группой. Борьбу поэтому вели за победу мастера спринта. И первым финишную черту пересек австралиец Робби Маккьюин из команды Predictor Lotto. Он опередил 2 итальянцев, чемпиона мира Паоло Беттини из Quickstep и Алессандро Питтаки из Милрам. О других новостях спорта ровно через час.
Тони Блэр объявил о том, что 27 июня он уходит в отставку. И в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн» речь пойдет об итогах, если так уже можно подвести, или так можно сказать, об итогах деятельности Тони Блэра на посту премьер-министра Великобритании.
Дать однозначную оценку итогам десятилетней деятельности Тони Блэра на посту премьер-министра невозможно, точно так же, как невозможно, не впадая в пространные рассуждения, говорить о закате эры Блэра или, наоборот, о дальнейшем развитии блэризма, пишет политический обозреватель сайта «Лента.ру» Алексей Демьянов. Его уход продиктован, как представляется автору текста, не столько конкретными результатами правления, но в первую очередь усталостью с обеих сторон.
Среди бесспорных достижений Блэра – успешная реорганизация лейбористской партии, которая позволила лейбористам оставаться у власти 12 лет. Блэр был активным сторонником концепции «третьего пути», сформулированной еще в 50-х годах западно-германским экономистом Вильгельмом Репке и получившей развитие в трудах британского социолога Энтони Гидденса. Сторонники «третьего пути» позиционировали себя между неолибералами, такими как Рейган и Тэтчер, и традиционными или ортодоксальными социалистами, выступая за средний путь между социализмом и капитализмом, социальную рыночную экономику или смешанную экономику. В Германии главным выразителем идеи третьего пути стал Герхард Шрёдер, в Великобритании – Тони Блэр. В 1999 году они обнародовали совместный манифест, в котором заявили, что остаются, как и прежде, безусловно, приверженцами традиционных социал-демократических идеалов – социальной справедливости, равенства шансов, солидарности и социальной ответственности, но при этом надеются приспособить их к современной экономической ситуации. Словом, Блэр и Шрёдер выступили за рыночную экономику, но против рыночного общества.
Именно с таких позиций, продолжает Алексей Демьянов, Тони Блэр взялся за осуществление реформы здравоохранения, образования, транспорта, за борьбу с преступностью, с упадком и с обнищанием в пригородах и так далее. Статистика и результаты, обнародованные правительством Блэра, выглядят весьма внушительно.
Однако, как отмечают многие обозреватели, одной из самых существенных неудач Блэра стало неумелое распределение доходов экономического роста. Парадоксально, но улучшение благосостояния коснулось прежде всего верхних и отчасти средних слоев общества, в то время как низшие слои, которые в принципе должны служить главным объектом заботы лейбористов, серьезных изменений не почувствовали. Некоторые аналитики, как, например, Йен Кершоу, называют премьерство Блэра не иначе, как президентским правлением. При Блэре принятие основных политических решений более чем при ком-либо сконцентрировалось в узком кругу политиков-технократов на Даунинг-стрит-10, а роль палаты общин во многом обесценилась. Если население Великобритании в большинстве своем поддержало Блэра во время операции международной коалиции в Афганистане, предпринятой для уничтожения Аль-Каиды, то вторжение в Ирак, начатое из-за угрозы возможного использования Саддамом Хусейном оружия массового поражения, существование которого в итоге так и не было доказано, а также настоящая гражданская война, разразившаяся после свержения Хусейна, стоили Блэру популярности и привели к серьезному расколу внутри самой лейбористской партии.
Как замечает автор текста на сайте Лента.ру, приводя одни и те же аргументы, одни аналитики рассматривают деятельность Тони Блэра как успешную, другие называют застоем и десятилетием нереализованных возможностей. Однако примечательно, что никто не говорит о регрессе. Вот мнение известного британского журналиста, политического редактора газеты «Таймс» Майкла Биниана.
Отношения с Россией во времена Блэра были очень неровными. Началось все очень неплохо, когда у него сложились доверительные отношения с Владимиром Путиным. Но со временем эти отношения охладились. Случилось это, когда Россия разочаровалась в Блэре, который, по ее мнению, слишком тесно сотрудничал с Джорджем Бушем и его администрацией. К концу правления Тони Блэра эти отношения стали совсем прохладными. Возникло взаимное недоверие и ощущение того, что каждая сторона пытается унизить другую сторону, как это было, к примеру, в деле Литвиненко, которое пришлось на последний год пребывания Блэра у власти.
О Тони Блэре говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Биниан. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В программе Владимира Карамурзы «Грани времени» речь шла о протесте США против сравнения с Третьим Рейхом. А сравнение это прозвучало из уст Владимира Путина в речи 9 мая. Так вот, об этом протесте США говорил Константин Боровой, бывший депутат Госдумы, бывший главный редактор журнала «Америка».
Российскому МИДу пришлось оправдываться за речь Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы в Москве. Соединенным Штатам показалось, что президент России сравнил США с гитлеровской Германией. Российское внешнеполитическое ведомство вынуждено было официально заверить администрацию США в том, что это не так. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Тони Сноу. Ситуацию обсуждаем с Константином Боровым, бывшим депутатом Думы, бывшим главным редактором журнала «Америка», а в недавнем прошлом лидером депутатского объединения «За Атлантический диалог». Услышали ли вы в речи президента на параде по случаю Дня Победы, то, что послышалось, может быть, Белому дому?
Ну, там совершенно очевидный был намек на Соединенные Штаты. В тексте есть такие слова, что в этих новых угрозах, как и во времена Третьего Рейха, все то же презрение человеческой жизни, все те же претензии на мировую исключительность и диктат. Вот эти слова Путин произносил по поводу Соединенных Штатов в других текстах. То есть нет никаких сомнений, что речь идет о продолжении антиамериканской пропаганды. И это очень печально, потому что повод, который он выбрал для произнесения этого текста, это победа вместе с союзниками над гитлеровской Германией. Ну и тогда, в общем, Соединенные Штаты еще были союзниками Советского Союза. Сейчас ситуация, видимо, меняется.
Да, выглядит ли вот эта
позорным для российского МИДа, что приходится растолковывать речь, как когда-то Истржемский пытался растолковывать там всякие сомнительные пассажи, когда Борис Николаевич забывался. То теперь вот повторяется та же ситуация.
Ну, это происходит довольно часто. Это не первый и, к сожалению, не последний случай, когда Путин допускает такие антиамериканские, антизападные выступления.
Вице-спикер Думы Сергей Бабурин, бывший руководитель депутатской группы «Антината», не заметил или сделал вид, что не заметил двусмысленного пассажа.
Я внимательно слушал выступление президента на параде 9 мая. Честно скажу, как-то пропустил эту фразу мимо, потому что слова против гегемонии сверхдержав и против гегемонии любого какого-либо государства над другими государствами мира, для меня это общее место. Это принцип международной жизни. Если кто-то принял на свой счет, Соединенные Штаты или еще кто-то, ну, значит, действительно, они устанавливают такой диктат, но при этом не хотят, чтобы их сравнивали с Третьим Рейхом. Поэтому я считаю, что какие-то протесты со стороны Госдепартамента США, они надуманы и являются просто следующим шагом к тому, что сказать, что Россия, вот она, видите, кусается.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну, а в следующие полчаса мы предложим вашему вниманию медицинские новости, в частности, из которых вы узнаете о Всемирном марше против детского голода и о проблемах ожирения. Мы поговорим о первом международном театральном фестивале «Балканское театральное пространство» в Санкт-Петербурге. И новый взгляд на убийство Пима Фортайна в Нидерландах в 2002 году стало темой рубрики «История Запада и Востока из Нидерландов».
Ну и, конечно, вернемся к нашей главной теме, теме музыкального конкурса «Евровидение». Мы вам задаем сегодня вопрос, как вы относитесь к этому конкурсу? У меня даже есть сообщение на пейджер, могу вот вам сейчас прочитать. Его из Питера прислал наш слушатель Александр Добрый. «Последний конкурс Евровидения вызвал у меня горькую усмешку», — пишет он. «Как будто кто-то специально решил посмеяться над славянами и прибавил им баллы. Ни группа «Серебро», ни тем более «Сердючка» никакого внимания не заслуживают». Ну, как кто-то, Александр. Вот, собственно, славяне и прибавляли там себе по кругу. Ну, будем еще ждать ваших сообщений и шлите нам по ходу программы, будем, естественно, их читать.
И сегодня 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, директор издательства «Калибри», Сергей Пархоменко. А вопрос, который будет обсуждаться в этой программе, какого читателя ищет издатель? Слушайте программу «Время гостей», принимайте участие в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого, надо напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода», новости.
По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва в кафе в городе Орск Оренбургской области. По сообщению МЧС, здание полностью разрушено. Одна из версий взрыва – умышленный поджог. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя еврейской гимназии Дмитрия Никулинского. По сообщению интернет-газеты «Фонтанка.ру», задержанный 26-летний Георгий Кулик признался в совершении преступления. Правоохранительные органы Петербурга пока официально не подтвердили эту информацию. В Ираке за минувшие сутки погибли около 70 человек. 50 из них – жертвы взрыва в городе Махмур на севере страны. Заминированный грузовик взорвался у комплекса зданий, где располагаются местные власти и офис Курдской демократической партии. Противоборствующие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились о перемирии в попытке положить конец новой вспышке насилия. В воскресенье в секторе Газа в столкновениях сторонников «Фатха» и «Хамаса» погибли 5 человек и около 15 были ранены. Спикер парламента Сербии и член радикальной партии Томислав Николич в воскресенье подал в отставку. На днях либеральные и умеренные политики Сербии решили сформировать коалиционное правительство. Ультранационалист Николич против компромиссных решений. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня с двухдневным визитом в Москву. Главной темой переговоров – планы США по размещению элементов системы ПРО в Европе, вопросы о статусе Косово и проблемы двусторонних отношений. В Самаре в воскресенье был задержан главный редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев. Он он прибыл в отделение милиции, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания своей дочери Анастасии, одной из организаторов марша несогласных, намеченного на 18 мая. В Эстонии взяты под стражу двое подозреваемых в избиении российского гражданина Дмитрия Ганина. Он скончался в больнице от ножевого ранения, полученного во время недавних беспорядков в Таллине, которые вспыхнули из-за переноса памятника советскому воину-освободителю.
А теперь мы поговорим о влиянии погоды на здоровье. Как мы уже отмечали, в средней полосе погода будет улучшаться, относительная влажность воздуха уменьшится и уже не будет осадков. Однако рост атмосферного давления и отдельные возмущения геомагнитного фона могут неблагоприятно отразиться на самочувствии пожилых и наиболее метеозависимых людей, что может выразиться в снижении жизненного тонуса и рассеянности внимания. Обращают синоптики внимание на то, что надо быть особенно внимательным водителем и пешеходом. Олег, если вы сегодня за рулем, возьмите эту информацию к сведению.
Ну, если не за рулем, тоже пешеходом.
Ну, в общем, да. А сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 18 до 20 градусов тепла, в Москве также от 18 до 20 выше нуля, переменная облачность без осадков, ветер слабый, северо-западный 1-3 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Ну, в общем, бдительными надо быть всем, понятно, кроме, может быть, тех, кто сидит дома, хотя и там могут подстерегать людей всякие опасности. Вот,
как-то рассеянное внимание.
Вот именно. Вот кто сидел дома весь уикенд у телевизора, ну, по ночам смотрел конкурс Евровидения, вот тот, наверное, заинтересуется нашей главной сегодня темой, этому конкурсу как раз и посвященному. И, ну, итоги уже вот из газет, тут Валерия Шабаева цитировала, но на всякий случай повторю, что закончился конкурс победой сербской певицы Марии Шерифович. Андрей Данилко в образе Верки Сердючки принес Украине второе место, ну а Россия, которую представляла группа «Серебро», заняла в итоге третью позицию. Итоги этого конкурса комментирует Елена Фанайлова.
Трудно поверить, что музыкально банальная и откровенно пошлая по содержанию песенка девичьей группы «Серебро» действительно заслуживает третьего места. Были в финале исполнители гораздо получше. Интрига здесь в зрительском голосовании, по итогам которого определяется победитель. В этом году в финале Евровидения в основном страны Восточной Европы. И когда наблюдаешь за их решениями, очень заметно, что люди выбирают не песню, а страну. И движут ими мотивы самоутверждения. Их поведение напоминает спортивных болельщиков. И это, вообще-то, предмет для социолога. Почему высшие баллы России поставили не только Беларусь и Армения, но и Эстония? Кто звонил и посылал СМС? Эстонские русские или сами эстонцы? Кто и почему в России и Израиле голосовал за Беларусь, а в Латвии и Чехии за Украину? Догадаться, впрочем, нетрудно, особенно если послушать российских телекомментаторов, оставляющих без внимания все, что не касается группы «Серебро», или посмотреть откровенно националистическое поп-шоу Андрея Малахова, где оскорбляли и Андрея Данилова, Нилка за шутку «Раша Гудбай» и в косвенной форме сербскую певицу Марию Шерифович, она, по словам депутата Митрофанова, не так привлекательна, как девушки из группы «Серебро». Однако, к досаде гостей Малахова, Европа проголосовала за Сербию. О том, что сербская певица победит, накануне говорили многие критики. Среди них обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Женщина, одетая в мужской костюм, при этом не прикидывающаяся мужчиной, в очках, довольно-таки приземистая, коренастая, то есть очень отличающаяся от этих бесконечных барби, крашенных в разные тона, поет очень хорошим голосом очень сердечную песню, которая называется «Молитва». Но дело тут, конечно, не только в том, что, положим, мне нравится ее голос. В прошлом году победила финская компания. Она очень отличалась от всех остальных. Это была такая припанкованная группа. Поп-группа, но с элементами, по крайней мере, панк-рока, в имидже, в манере поведения, в музыке, в аранжировках. То есть впечатление было такое, что люди проголосовали просто за тех, кто не был похож на других. И в этом смысле единственный человек, который не был похож на других, это замечательно странная и неожиданная женщина из Сербии. К тому же я повторяю, что она пела сердечно. Не просто демонстрировала вокальные возможности, но что-то старалась сообщить людям, какую-то свою эмоцию.
Марина Тимашева говорила о победительнице конкурса Евровидения сербской певице Марии Шерифович. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
О своем отношении к конкурсу Евровидения рассказывали и жители Омска. С ними беседовала Татьяна Кондратовская.
Я честно, я не знаю, есть, нет, может быть, есть. Ну, так я его что-то и не смотрю, этот конкурс. Некогда смотреть, вечером приду с дачи, так. Какой там мне конкурс? Ну, я люблю этот конкурс. Ну, вроде будут, ну как, две девушки выступать, да? Поют хорошо.
Ой, даже не знаю.
Положительно, я только рада конкурсу этому. Может быть, получится.
Утвердительно. Это не конкурс, это просто какая-то показуха. Ну, потому что там ничего хорошего не появится никогда. Они без понятия, зачем это делается?
Я даже не знаю.
Без понятия, я не смотрю его. Не хватает времени просто-напросто на это.
Ну, я отношусь нормально. Тара может победить, Верка Сердючка победить, может еще кто-нибудь. Мы будем болеть за омскую девочку.
Я не смотрю. Я в целом слушаю, как мои внуки говорят, что положительно. Конкурс, это все-таки сравнение.
Нормально, очень даже хорошо. Ну так, немного засек, типа немного посмотрел. А, серебро, омская дама. Отлично, просто очень-очень даже. А за кого еще молить?
Хорошо. Я вчера смотрел. Все нормально. Ну, наши нам не нравится. Так что буду болеть за них.
Да никак, в принципе. Не, ну я знаю, но как-то покажут, да покажут, в принципе. Ну, знаешь, что серебро такое, все, в принципе, нормальная группа. Вот, меня она устраивает более-менее.
Нормально отношусь. Наверное, будем смотреть. Да, две группы, серебро и какой-то, не помню, молодой человек.
Положительно, да, смотрел. Мне это сегодня приехала, жена смотрела. Ну, естественно, за Россию, вот это Света Темникова, она сказала, или Юлия Темникова, она курганская, а просто родители переехали в Омск.
Евровидение хорошо, если наши победят.
Хорошо, смотрели. Завтра будем финал, по-моему, смотреть, да?
Ну, за наших, за серебро.
Евровидение, да нормально я к нему отношусь. Просто-напросто. Наши девочки должны просто-напросто забрать первое место. Вот и все.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, как вы относитесь к конкурсу Евровидения. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Периодически мы обращаемся к темам здоровья. Вот и сейчас в очередной раз это сделаем. И в частности-то вы узнаете, что худоба – это не всегда на самом деле худоба. И вот внешнее, и внутреннее. Вот так вот.
То есть не всегда это полезно.
Да, дело даже не в этом. Человек бывает внешне худ, а внутренне и вовсе не худ. В общем, об этом
интрига.
Вы сейчас... Вот именно, слушайте медицинские новости.
13 мая состоялся Всемирный марш против детского голода. В Москве в 4-й раз, а в мире в 5-й. Нынешний марш начался в Новой Зеландии и прошел по всем 24 часовым поясам почти в 100 странах мира. Марши призваны привлечь внимание к тому, что в мире до сих пор голодают 850 миллионов человек, половина из которых – дети. Цель – прекратить детский голод на планете к 2015 году. Инициатором этой акции выступила компания TNT, которая позже присоединилась в Всемирная продовольственная программа ООН. В Москве марш завершился митингом на смотровой площадке МГУ. Организаторы собрали около 1500 человек. На митинге выступил посол ЕС в России Марк Франко и представитель продовольственной программы ООН Инге Броер. К самым страдающим от голода странам относятся развивающиеся страны Африки, такие как Мозамбик, Сомали, Ангола, Эфиопия, Мадагаскар. Там каждые 5 секунд от голода умирает ребенок. В Азии это Афганистан, Монголия, Кампучия. Всего на планете от голода умирает больше людей, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых. Вы можете им помочь, если зайдете на сайт www.fighthunger.org и оставите там свою фамилию и адрес электронной почты. Россия восстановила членство в Международном агентстве по изучению рака МАИР, которое было приостановлено в связи с неуплатой членских взносов в 1992 году. Соглашение об этом подписано в Лионе российским министром здравоохранения Михаилом Зурабовым и директором МАИР Питером Бойлом. Россия заплатит свой взнос в размере около миллиона долларов в этом году и получит грант МАИР на 1 300 000 долларов на совместные исследовательские программы в области профилактики рака. В связи с подписанием соглашения Михаил Зурабов признал, что ряд проблем российского здравоохранения связан с ослаблением международных контактов в научной области и заявил, что пора возвратиться к активному сотрудничеству. Некоторые худые люди страдают от ожирения внутренних органов. К такому выводу пришел профессор молекулярной медицины Джимми Белл и его сотрудники из Имперского колледжа в Лондоне. С 1994 года британские ученые просканировали около 800 человек с помощью аппаратов магнитно-резонансной визуализации и создали жировые карты своих пациентов. Оказалось, что некоторые люди могут иметь солидные запасы внутреннего жира вокруг таких важных органов, как сердце, печень и поджелудочная железа, хотя и выглядят стройными и имеют нормальный индекс массы тела. В целом необходимо в корне пересмотреть такое понятие, как «тучный человек», говорит профессор Белл. Худоба еще не защищает от диабета и других факторов риска, вторит ему доктор Луи Тайч-Хольц, глава кардиологического отделения клиники Хакенсак в Нью-Джерси. По данным профессора Белла, большая часть худых толстяков – это те, кто поддерживает свой вес с помощью диет, а не при помощи физических упражнений.
Ну вот это, собственно, я и пытался вам так путанно объяснить в начале. Новости медицины нам представил Арслан Саидов, подготовила же их Ольга Беклемищева.
А я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что конкурс Евровидения был не единственным международным конкурсом, проходящим в эти дни. С 11 по 18 мая в Петербурге проходит первый международный театральный фестиваль «Балканское театральное пространство». С подробностями Татьяна Вольцкая.
Театры Болгарии, Черногории, Хорватии, Сербии, Албании, Македонии, Италии, Боснии и Герцеговины выступают в Петербурге на трех площадках – театра фестиваля «Балтийский дом», театра сатиры на Васильевском и театра Комиссаржевской. Мы почти не знакомы с театральной жизнью балканских стран, а между тем там работают замечательные режиссеры, талантливые актеры и художники, говорит художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков.
Для нас это крайне важно – познакомить Россию и объединить многие театры, которые, даже работая приблизительно на одной территории, как бы на Балканах, но не очень часто общающихся, а уж тем более мы в России совсем не знаем ни болгарского театра, ни сербского театра и так далее. Но это очень важно, познакомиться с совершенно иной культурой, иным взглядом на театр.
Организаторы фестиваля считают его не только культурной, но и политической акцией, потому что после распада Югославии даже театрам очень трудно стало сохранять единое культурное пространство. В этой ситуации балканским режиссерам особенно важно, чтобы с их творчеством познакомилась Россия, считает главный режиссер Болгарского национального театра имени Ивана Вазова, главный приглашенный режиссер театра имени Комиссаржевской Александр Морфов.
То, которое мы делаем у нас на Балканах, это есть особенная специфика, которая мне иногда кажется необходима для России. И если мы можем чем-то удивить претенциозный зритель Петербурга, для нас будет очень важно. Знаете, я когда первый раз видел вживую английский театр, хоть вот это совсем другая специфика, я сразу понял, что мне надо оттуда украсть. И если мы можем дать российским режиссерам и актерам возможность, чтобы от нас украли и взяли что-то, это было бы здорово.
Балканский театральный фестиваль считает необходимым и генеральный консул Республики Болгария в Петербурге Цветан Ночев.
Балканы еще со времен Первой мировой войны считались пороховой бочкой Европы. Очень важно, чтобы мы узнали как можно больше друг о друге, чтобы стирались хотя бы театральные границы, границы общения между людьми.
Эмблемой фестиваля выбрана скульптурная маска Мельпомены с нанесенной на ней картой Балканского региона, действительно объединенной чертами лица античной музы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Спикер парламента Сербии, член радикальной партии Томислав Николич, в воскресенье подал в отставку. В Армении прошла акция протеста оппозиционных партий, не сумевших пробиться в парламент страны по итогам выборов. В Орске при взрыве в кафе погибли 10 человек, причина пока не установлена. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает в Москву с двухдневным визитом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а теперь в нашей студии вновь появилась Валерия Шабаева. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. И давайте вернемся к нашей главной теме обсуждения, конкурсу Евровидения, который прошел накануне в Хельсинки. Так в чем там интрига? Что выделяют журналисты?
Выделяют несколько моментов. Газета пишет, что первое место у певицы из Сербии Марии Шерифович, которая была одета в мужской костюм. Это не совсем женственная артистка, окруженная хрупкими красотками. Она исполнила не очень выразительную с музыкальной точки зрения песню под названием «Молитва». Выглядело это странновато, но знающие люди подсказали, что тут все дело в лесбийских мотивах. Но в неуклюжем выступлении Шерифович было как раз свободное место для живых чувств. И это естественное переживание, а не механический номер. Все это оценили люди. Второе место у Украины и Верки Сердючки. Наиболее очевидный итог Евровидения. Целый блок конкурсантов составляли фрики и клоуны. Датский трансвестит, английский стюардесс, латвийские джентльмены, не прошедшие финал израильские весельчаки и другие. В этой категории Сердючка просто затмила всех своей мощью. Вот третье место у России — это событие удивительное. С патриотической точки зрения приятно, но с художественной непонятно. Ничего запоминающегося в этом номере не случилось, кроме того, что на сцене три девушки в черном вели себя так, словно они были в красном. Некоторые воспринимают Евровидение всерьез, отмечает газета «Газета», в том числе наша страна. Ведь у нас этот конкурс считается в первую очередь геополитическим соревнованием. И тут-то было на что обратить внимание. Среди немногих стран, поставивших россиянам максимальное число баллов, оказалась Эстония. Газета «Газета» полагает, что это еще одно напоминание о том, что народ и правительство живут в разных галактиках. Итоги Евровидения, как я уже говорила в предыдущем выпуске, и как пишет «Время новостей», в России трактуют тремя способами. Как победу Восточной Европы над окончательно загнившей Западной, как успех российского шоу-бизнеса, ибо Сердючка тоже наша, или как оскорбление национального достоинства. Нас обогнали не кто-нибудь, а, во-первых, Украина, и, во-вторых, артисты в образе с нетрадиционной ориентацией, то есть так или иначе трактуют в агрессивно-патриотическом ключе, словно слушаясь запланированы привычные истерики, выданные в шоу Андрея Малахова перед, во время и после международной трансляции воскресного финала. «Известия» пишут: «Евровидение давно уже превратилось в междусобойчик восточноевропейских государств. Немцев, французов, англичан конкурс этот не особо интересует, итальянцы вообще отказались в нем участвовать. И лишь бывшие советские, бывшие югославы, бывшие страны народной демократии относятся к состязанию столь серьезно, как будто на кону честь страны. И ради победы готовы заключать самые региональные альянсы, порой естественные, как в случае России и Белоруссии, порой причудливые, Хорватия, Сербия, вчерашние враги. Но главное – результат, гарантированные голоса соседей. В любом случае, даже если исполнитель провалился. Вот экс-югославы поступили по-умному. И хорваты, и боснийцы, и словенцы, и македонцы, и черногорцы дисциплинированно поставили на первое место певицу из Сербии. Вот вам уже 60 очков. Плюс голоса от Австрии и Швейцарии, где живет очень много сербских эмигрантов. А также от Венгрии, примкнувшей к Балканскому альянсу. Сербы в ответ тоже проголосовали. проголосовали за венгерку. Получается, что из незаинтересованных стран на первое место сербскую певицу поставила только Финляндия. Отмечает это обстоятельство также и газета «Время новостей». Страны, как обычно, голосовали по-соседски. Но и этот принцип вслед за любовью Европы к сладеньким шлягерам претерпевает, по мнению издания, изменения. Голосуют не только соседи, но и меньшинства внутри далеких стран. Так, например, не только скандинавы дружески приветствуют друг друга, но и немецкие телезрители отдают победу Турции. А «Взгляд с шестого этажа» в газете «Комсомольская правда» — это колонка такая постоянная, озаглавлен сегодня. «Причем тут музыка?» Уж не знаю, насколько люди в Европе любят музыку и следят за модными тенденциями. Видимо, следят больше, чем у нас, но не намного. А у нас как? Можно 4 года и не думать даже о том, что есть такой вид спорта, как, скажем, биатлон. А придет Олимпиада, плакать и кричать. Тоже и с Евровидением. Что серебро, что сердючка, собственно, все равно. Главное — вперед, Россия. Правила простые. Достаточно различать национальную принадлежность и болеть против не наших стран, поддерживая наших. Не надо быть музыкальным критиком, чтобы признать, уровень песен на Евровидении довольно посредственный. И в этом году он еще очень высок. При этом наши смотрятся профессионально и сильно на общем фоне. Вот так вот достаточно патриотично заключает «Комсомолка».
Итоги конкурса Евровидения на страницах сегодняшних российских газет от Валерии Шабаевой.
Ну, мы вам сегодня задаем вопрос, как вы относитесь к конкурсу Евровидения. Сейчас нет времени читать ваши сообщения, но в следующем часе сообщения подкапливают, так что в следующем часе, несомненно, прочту их.
Ну, а завершает этот час, мы вернемся к событиям 5-летней давности, когда в мае 2002 года в Нидерландах было совершено громкое убийство. Левый активист застрелил ультраправого политика Пима Фортуйна. Ну вот, новый взгляд на это убийство в нашей традиционной рубрике «История Запада и Востока» от Софьи Корниенко из Бенилюкса.
Это запись голоса Пима Фортуйна. После убийства Пима Фортуйна модно было говорить, что пресловутая нидерландская толерантность приказала долго жить. «Видимо, в Голландии уже нельзя безопасно высказывать собственное мнение», писали как местные, так и зарубежные аналитики. То же самое модно было говорить и 2 года спустя, после убийства другого категоричного мыслителя, режиссера Тео Ван Гога. Оба были яркими противниками ислама, однако если Ван Гог погиб от рук исламского фанатика, то Фортуйна застрелил голландец Волкерт ван дер Храф, человек совсем не религиозный. Близкий друг Фортуйна, писатель Ханс Брукхаус, недавно написал о нем книгу под названием «Пим. Сообщение с того света». Актер Хелмет Вауденберг вот уже 70 вечеров играет Фортуйна на сцене. В интервью телепрограмме «Нетверк» Вауденберг рассказал. «Лично я его никогда не знал, даже не встречался с ним. Для меня это большой комплимент, что люди, близко с ним общавшиеся, говорят, что спектакль произвел на них сильное впечатление. Брат Фортуйна Мартин даже сказал мне, что впервые за 5 лет он снова видит своего брата. Мне приходится в прямом смысле слова забираться в его нутро, ведь только так можно разгадать тайну персонажа, примерив его шкуру на себя». Надо отдать должное Вауденбергу, намного более пожилому и, если позволите, более бесформенному физически, чем был подтянутый Фортуйн. При всех этих различиях он мастерски держит зал. По его собственным словам, было во всей жизни Фортуйна что-то театральное, и смерть его на вершине славы тоже подходит для театра. Хоть и произошла она не в прямом эфире на глазах у толпы, как у кумира Фортуйна Джона Кеннеди, а на парковке голландского телевидения. Я уже почти дошел до своего автомобиля, как вдруг с соседней улицы появился молодой человек в кепке и... Здесь монолог актера прерывается. В полной тишине зал наблюдает за его застывшей в воздухе фигурой. 1, 2, 3, 4, 5, 6... пуль, которые всадил в политика сумасшедший молодой активист за права животных, и Фортуйна становится просто по-человечески жалко. Грузное тело актера Вауденберга шумно валится на покрытую красной материей сцену. Говорит писатель Ханс Брукхаус. Мы решили, что пришло время справедливого рассказа о нем. Исламофоб, фашист, национал-социалист. Все, что было самого страшного в политическом спектре, всеми этими цветами его раскрашивали. Но он не был таким. Долгое время Пима Фортайна, элегантного, бритоголового, с удивительно красивым черепом и правильными чертами лица человека, называли нацистом за его попытки вернуться к этнической государственности, за призыв закрыть границы и объявить холодную войну исламу. Теперь на страницах новых воспоминаний о Фортайне появился уязвимый бывший маменькин сынок и отчаянный утопист, который в одиночку пытался противостоять волне глобализации и миграции народов, сносящей все на своем пути. Говорить о Фортайне в пафосных тонах стало немодно. И это хорошо иллюстрирует, насколько Голландия осталась прежней, то есть толерантной страной, не любящей нетерпимости даже в символах. Хелмут Вауденберг. Нет, он не был шовинистом. Его неприятие ислама из области теории религий. Вообще вся его политика базировалась на его любви к матери и к собственному «я», иначе говоря, на уважении к женщине и гомосексуализму. Поэтому, когда кто-то в силу своих религиозных убеждений призывал к подчинению женщин или выступал с осуждением гомосексуализма, он выходил из себя. Отрывок из книги Ханса Брукхауса «Пим. Сообщение с того света». В юности я мечтал стать папой римским. Потом решил, что согласился бы и на роль королевы. Еще много лет назад я начал обхаживать нашего молодого принца. Как глава компании годовых проездных для проезда в общественном транспорте, я выдал Вильяму Александру его первый билет, еще когда он был симпатичным мальчонкой. Только найдя путь к его сердцу, я смог бы стать королевой. Заманчивая идея. Как жаль, что она провалилась. Аргентинка меня обошла. Только затем, на безрыбье, мне в голову пришла идея стать премьер-министром. Никогда не понимал, почему люди так ценят этот пост. Для меня он стал бы утешительным призом. Мои истинные амбиции были гораздо выше.
Это была рубрика «История Запада и Востока из Нидерландов». Свой материал представила нам корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Ну вот, один час нашего эфира подошел к концу. Впереди час следующий. Темы его таковы.
Подготовка к досрочным парламентским выборам на Украине. Предстоящий визит Кондолизы Райс в Россию. Журналисты Татарстана, реакции на последние события в Эстонии. А также мы предложим вашему вниманию новости культуры, обзор центральной российской прессы, новости спорта.
Ну и о Евровидении, разумеется, поговорим, раз это наша главная сегодня тема. Так что не отключайтесь.
Мы требуем отставки президента и упразднения этого поста.
С четырьмя организаторами этого марша расправились.
27 июня я передам королеве прошение об отставке с поста премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Турции утвердил поправки к Конституции, предусматривающие всенародное избрание главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свобода.